Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии», а также она сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить о православии. Главных ученых, тем более, что у них вот издана такая замечательная книга, вернее,
существует книга. Да, такая. Скоро, наверное, будет
издана. Надеюсь, что она будет издана. Название которой звучит так: «По следам, идущих к свету». Да. Это именно вот о православных ученых, причем ученых с большой буквы. Сегодня о ком мы будем говорить с вами?
Сегодня мы будем говорить о Николае Александровиче Козыреве. Это астроном. Он не академик, а доктор, только лишь доктор. Вообще, когда я читаю о Козыреве, как-то думаю о Козыреве, мне кажется, что он немножечко человек не от мира сего.
Правда?
Да, он удивительный человек. Вот до этого момента, как-то мы все рассказывали, мы все говорили об ученых, которые уживались с властью. А вот Козырев с властью
не уживался.
Не уживался, да, отнюдь не уживался.
Ну вот видите, какие мы все разные. Да.
Но это вот, пожалуй, единственный из тех, кого я описала, который, значит, был сослан и прошел все этапы.
Круги ада.
Родился Николай Александрович в Санкт-Петербурге.
Тоже в Санкт-Петербурге. Как и предыдущий ученый, Ухтомский.
Алексей Алексеевич Ухтомский, да. В семье горного инженера. В семье было трое детей, две дочери и сын. Ну вот семья составляла самое-самое близкое окружение будущего ученого. Они пережили с ним годы репрессий, пережили те годы, когда он был лишён свободы, и потом через 10 лет, он 10 лет был в лагерях, через 10 лет освобождён.
А кто они, вы говорите, они пережили с ним?
А они, это вот семья? Его семья, да, семья, да. Я немножко потом скажу о них. Вот, Козырев был очень талантлив. Он первую свою научную работу опубликовал в 17 лет. В 20 лет он окончил астрономическое отделение физико-математического факультета Ленинградского университета. И ему дали направление в аспирантуру Главной астрономической обсерватории СССР. Она называется Пулковская обсерватория. Вот Пулковская обсерватория, главное,
да. Нам название это знакомо, да.
Да. Уже самые первые научные работы принесли ему известность. Когда ему было только 26 лет, в ежемесячнике Королевского астрономического общества в Лондоне было опубликовано его исследование по астрономии. К 28 годам Козырев становится заметной фигурой в астрономических кругах. О нем говорят на конференциях, на съездах, и не только в России, но и в других странах. Кроме того, что он работает на обсерватории, он еще и читает лекции в педагогическом институте. Вот, он читал лекции по теории относительности. Ну и потом тоже я это упомяну дальше, как это ему обернулось, эти лекции. Вообще ведь вот работа астронома, она связана с тем, что наблюдаются какие-то
объекты.
Причем эти объекты можно, допустим, наблюдать с Пулковской обсерватории, а, значит, можно, они видны по-другому в другой области.
В другой обсерватории.
Да, и вот Николай Александрович работал несколько месяцев в окрестностях столицы Таджикистана, в Сталинабаде.
Mm-hmm.
Это были года, значит, где-то там 20-е, конец 20-х, начало 30-х годов. Это были очень тревожные года для нашей страны. Кроме того, так я начну с того, что директор Пулковской обсерватории допустил ряд организационных ошибок, которые привлекли внимание к обсерватории различных органов. Там работала комиссия Академии наук, но самое, конечно, неприятное, что там работали следственные органы НКВД. И у этих следственных органов было особое задание. Задание заключалось в том, чтобы как можно больше ученых арестовать и лишить свободы. На основании сведений, которые они находили в личных делах, они находили лиц с подозрительным прошлым для запланированных репрессий. И свыше 100 человек ленинградских ученых, не только пулковчан, но вообще ленинградских ученых, были арестованы и осуждены в 1936-1937 годах. И большинство из них были расстреляны либо погибли в лагерях. Более 100 человек были арестованы и расстреляны, и сосланы в лагеря, из которых большинство не вернулось.
Да.
Лишь спустя 50 лет стала известна формулировка обвинения, которое этим ученым предъявлялось. Их арестовали по подозрению в участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации, возникшей в 1932 году по инициативе германских разведывательных органов.
Ой-ой-ой.
И ставившей
своей, много было
да,
тогда,
и ставившей своей целью свержение советской власти и установление на территории СССР фашистской диктатуры.
Тогда много таких было обвинений именно вот в таком плане.
Да,
да, сотрудничество с Германией, да, с Японией, да, там еще с какими-то странами, да.
Вот среди этих 100 человек арестованных был и Козырев. Его осудили на 10 лет тюремного заключения. Вот сейчас про мать и сестер скажу. Его мать и сестры были отправлены в ссылку.
За то, что, был да, якобы, так сказать, в такой организации состоял.
Да, были отправлены в ссылку. Им предложили отказаться от сына и брата. Вот такая была методика.
Тогда бы их не отправили.
В обмен, да, на невысылку. Но они этого не сделали. И, значит, их отправили в ссылку. Отправилась в ссылку и его жена. В общем, никто от него не отказался. 10 лет заключения, которые дали Николаю Александровичу, это был максимум. Выше 10 лет был только расстрел. Да, был только расстрел. Но, в общем-то, вот этот 10-летний срок очень мало кто выживал. Вот из этих 100 человек, которых арестовали, живых остался только Козырев.
Ничего себе. Из 100 человек один.
Из 100 человек. Ну, там не всех расстреляли, но просто были такие условия в тюрьме, в лагерях, что люди умирали. Два года Козырев отбывал заключение в Димитровском централе. Это тюрьма города Димитровск-Орловский. А затем его этапировали, то есть с сопровождением отправили в Норильск и в Дудинку.
Да, в теплые, в кавычках, теплые, края. Да,
края.
Да.
Но все-таки вот то, что он был большим ученым, то, что он был астрономом и геодезистом, астрономы всегда геодезисты, то скоро, через год после того, как он приехал в Дудинку, он был переведен в Дудинскую мерзлотную станцию. Ну, то есть он изучал вечную мерзлоту. И работал он там геодезистом. С 1940 года он был расконвоирован, то есть ему уже конвоя не полагалось. Да. А в декабре 1940 года его назначили начальником мерзлотной станции. Ну, в общем-то, там была такая погода, что далеко-то не убежишь.
Да.
В 1941 году Таймырский суд осудил Козырева повторно. Еще на 10 лет лишения свободы. Ну, а хоть не расстрел.
Значит, это в каком году было?
В 40-м
году. В 40-м,
ой, да? Простите, в 41-м как
41-м,
раз.
В 41-м уже война, когда война началась.
И вот очень интересно, с моей точки зрения, те обвинения, о которых говорил Козырев, которые звучали на этом Таймырском суде. Вот первое обвинение. Подсудимый сторонник теории расширяющейся Вселенной.
С большим знанием дела все следователи изучили.
Считает Есенина хорошим поэтом, а Дунаевского плохим композитором. Во время одной драки в бараке заявил, что бытие не всегда определяется знанием. И последнее, не согласен с высказыванием Энгельса о том, что Ньютон – индуктивный осел. Ну, наверное, это как-то чересчур уже, но это сам Козырев говорил. Примерно содержание-то было тоже.
Не согласен он.
Не согласен, да. По последнему пункту, то есть о том, что Ньютон индуктивный осел, он был готов спорить. Ему сказали: значит, вы не согласны с высказыванием Энгельса о Ньютоне? А он ответил: я не читал Энгельса, но знаю, что Ньютон величайший из ученых, живших на Земле. Верховный суд РСФСР счел приговор Таймырского суда либеральным. Ну, мы же помним, да, что 10 лет – это выше, это, значит, максимальный срок, а выше уже только. Поэтому следующие 10 лет суд РСФСР, значит, приговорил его к расстрелу. Но он был очень полезен, он был очень нужен, потому что там, в той стороне, где он был, добывали никель. Больше никель нигде не добывался, а он, как мы помним, был начальником мерзлотной станции. И хотя поступил такой приказ расстрелять его, вот его непосредственные начальники все тянули, говорили, что нет расстрельной команды, и, в общем, дотянули до того, что Козырева освободили. Не то, что его даже, не то, что расстреляли, вообще освободили. Но это, конечно, не заслуга вот его непосредственных сторожей, а это заслуга тех ученых, которые о нем хлопотали. В августе 1944 года поступило письмо от академиков, отряда академиков Академии наук СССР, которые утверждали, что надо возрождать астрономию, строить разрушенные обсерватории, а Козырев является одним из центральных фигур в области астрономии. И в 1945 году Козырев...
После войны уже.
После войны уже Козырев был отправлен в Москву из Норильска. Козырев был освобожден условно-досрочно. Он несколько дней пробыл в Москве. Там ему нужно было сделать ряд визитов. И прежде всего в Академию наук. Ему разрешили жить в Ленинграде и в Симеизе. Симеиз – это Симеиз.
Это что такое?
Это город в Крыму. Там, Симеиз. Значит, тоже была обсерватория, вот ее надо было, ее надо
было
восстанавливать.
То есть по долгу службы ему нужно бывать.
Он именно туда и поехал после московских своих визитов. Вот. Восстанавливать Крымскую обсерваторию. Вот самое потрясающее, опять же, у него много потрясающих всяких.
Потрясающих моментов в жизни, потрясающих, да, действительно, приговорили жизни, к расстрелу, да, но да, человек да, при человек, этом выжил, да. Тянули-тянули, да. Дотянули до того, что его освободили.
Да.
Да. Вот. А тут что произошло?
Понимаете, он же все равно 10 лет он отбыл. А потом, когда его выпустили, он через 3 месяца защитил докторскую диссертацию. Вот это для меня абсолютно загадка, потому что 3 месяца, ведь докторская диссертация – это довольно большая бюрократия. Там надо, значит, всяко оформлять ее и так далее. И даже если вот он помнил все свои научные наработки 10 лет...
В голове, если он
В голове, да. То и то это было очень сложно. А ведь, ну, вообще-то у него была жизнь там достаточно тяжелая.
Он же там еще являлся начальником этой мирозлотной станции, стало быть, работал постоянно.
Работал постоянно, причем условия были ужасны, и тем не менее,
можно себе представить,
очевидно, в мозгу он все время прокручивал вот эти свои научные идеи, когда
поэтому
он вышел.
За 3 месяца.
За 3 месяца он все
сделал.
Да. Ну, сначала, как я уже сказала, он работал в Крыму, а потом попросился в Пулковскую обсерваторию. И вот здесь начинается опять удивительная история. Козырев, Николай Александрович Козырев, это автор причинной механики.
Это что
причинная
такое?
Механика?
В двух словах.
В двух словах это вот что такое. Он, значит, утверждал, что время материально, и что звездная энергия, причиной звездной энергии внутренней является именно время. Он даже проводил опыты, чтобы это доказать.
Вообще, конечно, это... Для меня это
нет. Дело в том, что эту теорию категорически не приняли. И сейчас, в общем-то, ну, она очень, конечно, интересна, захватывающая и так далее, но ее ученые не принимают. А Козырев, несмотря вот на свою тяжелую жизнь, он когда там немножко оправился в Крыму, он стал настаивать именно на этой своей теории.
Что время материально.
Что время материально, ну и так далее. Что, значит, внутренняя энергия звезд — это именно время. Причина является время. Вот. Причем он считал, что, в общем, каких-то уж очень больших доказательств не надо, потому что интуиция есть прозрение, исходящее от Бога. И вот у него была такая интуиция, что, значит, время материально является причиной внутренней звездной энергии, хотя никто его не поддерживал и не принимал. И в конце концов его уволили с Пулковской обсерватории за это. Уволили по сокращению штатов, без пенсии, и, в общем-то, в очень тяжелом положении оказался. Но потом он устроился на работу там где-то на полставки. Но все это, конечно, подорвало его здоровье. И в 83-м году он умер. Да, в 83-м году он умер. Он не дожил полгода до своего 75-летия. Ну, а теперь самое интересное – это религиозная жизнь Николая Александровича. По поводу отношения Козырева к Богу есть свидетельство его сына Дмитрия Николаевича. Это, конечно, очень достоверное сведение. Дмитрий Николаевич рассказывал, ссылаясь на рассказы своего отца, что ему, отцу Николаю Александровичу, очень трудно было перейти от абсолютного неверия к абсолютной вере. Ну, мы уже упоминали это, что в 30-е годы в стране господствовали атеистические идеи. И Николай Александрович был атеистом, таким, как большинство молодежи было. Вплоть до того, что он незадолго до ареста снял икону Александра Невского, которая ему досталась от отца. А снял он ее потому, что к нему приходили молодые люди, ну вот в частности Лев Ландау, Георгий Гамов, это потом они стали величайшими учеными. Ну и другие люди к нему, атеисты, приходили на квартиру. Ему было неудобно, что вот у него на стене висит икона.
Что он якобы верующий.
Что он, да, что он якобы верующий.
Понятно.
Но вот он сам говорит, что он бы не пережил ссылки, если бы он не молился. Вот первый случай, когда он стоял не то что на границе жизни и смерти, а когда, в общем-то, ну, смерть была самым вероятным исходом. Дело в том, что когда он еще был вот в этом Димитровском централе, его посадили в карцер за что-то. А карцер – это такой холодный ящик с минусовой температурой.
Мешок такой, видимо,
да,
каменный.
Каменный мешок, ага, каменный мешок. Там даже сутки просидеть – это, в общем-то, очень проблематично. А его конвоиры сделали вид, что они ошиблись во времени, и он там просидел двое суток. Конечно, бы оттуда достали уже только замороженный труп, но вот именно тогда Николай Александрович начал молиться. И он эти два дня там выжил. Потом еще один случай тоже в этом Димитровском централе. Вообще, конечно, там конвоиры были очень грубые, очень скверные люди. Они любили расстреливать, так скажем, да? И вот они всячески провоцировали Николая Александровича на бунт. Но Николай Александрович понял, что вот сейчас решается его судьба, что жить или смерть, жизнь или смерть. И он опять стал молиться, и на бунт он не взбунтовался, и конвоирам ничего не оставалось делать, как его отпустить. Потом таких случаев, вот когда именно молитва ему помогала, было достаточно много. Один из таких случаев, он там был уже начальником мерзлотной станции, и он шел по Енисею, по льду Енисея, и провалился в полынью. Вот, полынья, в общем, ну, он был один, некому было
помочь.
Ему спасти, да. Вот, ну, он уже подумал, однако погибать буду, так он подумал. Вот, но опять же он стал молиться, и собрав все свои силы, он стал дыханием лед изо льда делать ступеньки. И он ведь выбрался. Это вообще просто поразительно. Ну, а потом из таежных воспоминаний, у него несколько мистические такие воспоминания. Он один раз остановился со своими рабочими в том месте, где река Северная впадает в Нижнюю Тунгуску. Потом оказалось, что это то место, где хоронят шаманов. А, в общем-то, мы знаем, что это не стоит там останавливаться. И вот рабочие ушли, он остался один. И на него начались нападки всякой какой-то сверхъестественной силы. Но Николай Александрович почувствовал вдруг резкий толчок, резкий удар в плечо. Он очнулся и стал молиться опять. Значит, выжил тоже. И в другой раз, тоже от такого же резкого удара, он проснулся и увидел, что он в палатке ночевал, увидел, что из печи выпал огонь, и еще несколько минут, и вся палатка бы полыхала. Вот, но он получил удар в плечо и спасся. И вот такого рода истории сопровождали Козырева всю его ссылку. Как рассказывает его сын, Николай Александрович очень восхищался Джеком Лондоном, который описал белое безмолвие. Он говорил, Николай Александрович, что в белом, ну, повторяя слова Джека Лондона, что в белом безмолвии человек видит Бога. И он даже эти слова у Джека Лондона подчеркнул. И на последнем допросе, вот когда его выпускали уже, когда его уже выпускали из этой ужасной ссылки, его спросил следователь Богомолов: «Верите ли вы в Бога?» Козырев ответил: «Да, верю. Если б не верил, это было бы неблагодарностью к нему, к Богу». Следователь сказал: «Ну, идите». То есть его не задержали за веру. Ну вот действительно, вообще это потрясающий случай, когда от полного безверия, когда он снял икону даже со стены, чтобы кто-то не подумал,
не заподозрил его, да, верующий, да.
Он не побоялся при выходе из тюрьмы сказать, что он верующий. Сказать, что он верующий. Как мы понимаем, конечно же, у Николая Александровича с его механикой, с его теорией времени было мало всяких медалей и так далее. Ну, он, вообще-то, его наследие, оно заключается не только в причинной механике. Он почему-то вот ее старался все. Ну, она, очевидно, как-то ему на сердце легла, эта причинная механика. Причем ведь кто знает, может быть, через сколько-то лет окажется, что это гениальное совершенно прозрение великого ученого. Открытие. Сейчас это не доказано, не опровергнуто. Так же вот как теория относительности. Кто бы мог поверить, что время сжимается и растягивается. Так же это все происходит.
Ну и были у него еще где-то
открытия? У него было много открытий. У него было много открытий. Вот тут вот я перечисляю их. Его важнейшие работы вот такие. Он исследовал физику звезд, изучал планеты и Луну. Вот самая его, наверное, большая заслуга, что он разработал теорию протяженных звездных атмосфер. Именно вот это было оценено международной общественностью. Он обнаружил в спектре темной части диска Венеры эмиссионные полосы, ну и так далее. И вот самое, наверное, большое его достижение, что он обнаружил вулканы на Луне. Вот. Все думали, что это вообще тоже ерунда, что это такого быть не может. Но когда американские космонавты туда полетели, оказалось, что прав Козырев.
Что вулканы там.
Он не имел никаких наград от России, но он имел очень значимую награду, золотую медаль с вкрапленными 7 алмазами, которую вручила ему Академия астронавтики в Нью-Мексико. Формулировка звучала так: за замечательные телескопические и спектральные наблюдения люминесцентных явлений на Луне, показывающее, что Луна все еще остается активной планетой. Эту награду при вручении вручал ее наш академик Седов, и он сказал, что такую награду получили всего два русских. Это Юрий Алексеевич Гагарин и Николай Александрович Козырев. Медаль вручили где-то уже в конце 60-х Козыреву. Ну и, в общем-то, вот такая удивительная жизнь, такая удивительная судьба была у доктора физмат-наук, астронома Николая Александровича Козырева.
Спасибо. А я хочу напомнить, что сегодня в нашей передаче гость в студии вот с таким интересным рассказом о Николае Александровиче Козыреве, докторе физмат, как вы сказали, наук. Вот, была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, руководитель семинара «Диалог науки и религии», сотрудник миссионерского отдела епархии. Людмила Константиновна, спасибо вам за интересный рассказ. До новых встреч.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. До новых встреч, дорогие слушатели.